Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Вторая встреча».
Несостоявшийся спор с Ахматовой по поводу, который не стоит выеденного яйца, мучит меня, потому что и во мне прорвалась на старости женщина, считающая себя непогрешимой. И поэтому я не могу не изложить доводов, которые Ахматова не пожелала выслушать, заткнув мне рот своей несравненной правотой. Ахматова написала, что в 1924 году Мандельштам привел к ней свою молодую жену. «Я считаю, что до нашего переезда в Ленинград мы были у нее дважды. В первый раз в 23-м, а во второй в 24-м году в двух разных квартирах, на Неве и, кажется, на Казанской. Но и там она еще жила с Ольгой Судейкиной, которая потом уехала во Францию. На которой квартире состоялась первая встреча, я поручиться не могу. Мне помнится, что сначала мы были на Казанской или возле Казанского собора, и она вышла к нам в темноватую переднюю. В следующий раз, через год, мы заявились к ней на Неву. Вторую встречу датировать легко. В Ленинград мы переехали ранней осенью или в конце лета 24-го года, и в самые первые дни Ахматова пришла ко мне на Морскую. Ольга Глебова-Судейкина уже отправилась во Францию, Ахматова же поселилась в Мраморном дворце. Она объяснила, что не решилась остаться одна без Ольги на Неве. Как я знаю, прислуг она боялась, подруги исчезли, а печек топить она не умела. В Мраморном дворце размещалось общежитие Цикубу, и всегда можно было подцепить какую-нибудь уборщицу, чтобы прибрала и вытопила. К несчастью, Ахматова не умела с ними дружить и всегда нуждалась в посреднице, подруге или читательнице стихов, которая, живя с ней, брала на себя хозяйственные заботы. Она всегда была в зависимости от очередной подруги или от семьи, в которой раскинула палатку. Из Мраморного дворца Пунин перевез ее вещи на Фонтанку, когда она жила с нами в Царском. В Мраморном я раза два была, но не у нее, а уже брошенного Шелеки. Два летних месяца 1924 года мы провели в Апрелевке, доме отдыха госиздата, расположенного в бывшей помещичьей усадьбе. Датировать эти месяцы легко, земляничный сезон. Я собирала землянику быстрее всех деревенских девок. В Ленинград мы ездили до Апрелевки. Поездку тоже можно датировать по мелким деталям. Мы отправились в Мраморный дворец к Шелеке и по дороге встретили его. Мы были легко одеты, скорее всего, без пальто, потому что единственное в моей жизни летнее пальто у меня появилось только в Воронеже. Шелейка, высокий, худой, диковатый, шел в шубе. Мандельштам спросил, почему он так тепло одет. Шелейка объяснил, что из-за проклятого туберкулеза его всегда знобит. У Шелейка было две смежных комнаты. Нас встретил Тапка, сен-бернар. Шелейка сказал, что у него всегда найдется приют для бродячих собак. Так было и с Анечкой, прибавил он. Мы промолчали. Шелейка долго дразнил собаку, принесенной булкой. Пес страдал, становился на задние лапы во весь свой громадный рост и клал передние на плечи Шелейка, а тот показывал булку, но брать не позволял. Мандельштам возмутился, что вы мучите собаку. Отдайте Тапке булку, он ее давно заслужил. А с Анечкой вы тоже так обращались? Шелейка ответил, что не отдаст булку. Чем больше пес будет стараться из-за куска, тем кусок покажется сладостней. Нашим властям это хорошо известно. Они заставляют нас долго скулить, пока не бросит кусок. Шелейка пожаловался, что Анечка совсем бросила его и даже не хочет носить его фамилию. Если не Шелейка, как же она будет называться? Не Гумилевой же? Мандельштам ответил, что Ахматова и есть Ахматова. Шелейка остался недоволен. Разве это настоящая фамилия? Впоследствии я узнала, что Ахматова болезненно относилась к кличке. Татарское, дремучее, пришло из ниоткуда. К любой беде липучее, оно само беда. И действительно оставила бы фамилию Шилейки, если бы они с Шилейкой были зарегистрированы. Но Шилейка в первый раз был женат церковным браком и не решился на развод, поэтому он сводил Анечку просто в домоуправление. Никто не понимал тогда, как полагается жениться, и Ахматова считала брак зарегистрированным. Только расходясь с Шилейкой, она поняла разницу между ЗАГСом и домоуправлением. Смешно, что она обиделась на своего трусливого друга и жаловалась мне на кличку и обман еще в Ташкенте. Мы жили вместе, когда Гаршин овдовел и прислал ей письмо с официальным предложением. Он ставил условие, что она будет носить его фамилию. У меня письмо вызвало взрыв хохота, но она отнеслась иначе. Ей понравилась мысль о настоящей, законной фамилии. «Вы же носите Осину фамилию?» Я бы с удовольствием носила бы свою, но никто не хотел ее запоминать, я ведь не Ахматова. Ей надоела кличка, и она хотела от нее укрыться. Как Мандельштаму, ей надоело фигурять Ахматовой. Из этого ничего не вышло. Ей не удалось стать ни Гумилевой, ни Шилейкой, ни Гаршиной. Куда она, бедная, могла укрыться от Ахматовой? Кличка прилипла так плотно, что разделить их было невозможно. В хрущевские дни с ней был забавный казус, связанный с кличкой. Она приехала в Москву на съезд писателей. Ей отвели комнату в метрополе, где каждый вечер собиралась толпа друзей. Раз, когда я там была, пришла скромная женщина с Кавказа, тоже участница съезда и тоже Ахматова. Она специально явилась, чтобы извиниться. Ей было совестно называться Ахматовой, да еще писать стихи, кажется, осетинские, но рука не поднялась отказаться от собственной фамилии. Ахматова весело разговаривала с Ахматовой и старательно подавала первую помощь, домашний синоним глагола «утешать». Две Ахматовых остались довольны друг другом. А после ухода одной Ахматовой другая горестно заявила: «А все-таки она настоящая Ахматова, а я нет». Кто из них настоящая? Может, обе. Я почти уверена, что Анна Андреевна выдумала бабушку-татарку по фамилии Ахматова, чтобы оправдать кличку. Была когда-то переводчица Ахматова, никакая не родственница, но, скорее всего, она, а не выдуманная бабушка, подсказала псевдоним молоденькой Горенко Гумилевой. Интересно, что ни разу в жизни Ахматова не подумала о том, чтобы вернуться к своей девичьей фамилии. И второй любопытный момент. Хотя Ахматова так болезненно переносила приставшую к ней кличку, она сокрушалась, что Мандельштам не взял псевдонимы и считала, что ему очень мешает еврейская фамилия. Могу засвидетельствовать, что Мандельштам никогда не помышлял о псевдониме. Он удивлялся Сологубу, сменившему настоящую и похожую на него фамилию Тетерникова на нелепый и претенциозный псевдоним. С Ахматовой, по его мнению, обстояло иначе. Она срослась с новым именем, и оно стало неотделимо от нее. Кажется, действительно так. И будь он жив, он бы вместе со мной посмеялся над Ахматовой, когда она в Ташкенте возмечтала стать приличной профессоршей с вполне законной и традиционной в русской литературе фамилией, любимой интеллигентами средней руки, господи, Гаршина, Анна Андреевна, с красным цветком. Шилейко показывал гипсовые пластинки, копии археологических находок с египетскими, кажется, барельефами. В это время пришла Ахматова, уже не Гумилева и не Шилейко, и еще не Гаршина, и совсем не Анюта Горенко, она была совсем тоненькая и длинная, чуть испуганным и прелестным лицом. Она не села, а присела на кончик стула, как будто вот-вот сорвется и убежит. Мы были уже знакомы, и она спросила, надолго ли мы приехали. Как будто мы тогда сговорились о дне, когда мы к ней зайдем, и она сообщила нам свой новый адрес. После того, как мы побывали у нее на Неве, Мандельштам взял извозчика и долго катал меня по набережным, чтобы я узнала, как выглядит его город в белые ночи. Значит, стоял конец мая или июнь. В первый раз мы были у Ахматовой летом или осенью на другой квартире, без Невы, в окнах. В первой квартире Ахматовой, где я была, стояло множество фарфоровых статуэток. Потом фигурок не стало. Ольга Глебова-Судейкина распродала их, чтобы раздобыть деньги на отъезд. У Ахматовой осталось лишь несколько увечных фаянсовых штук, и они прожили с ней всю жизнь в застекленной горке. На Неве вся стена была увешана иконами из собрания Судейкина. В первый раз мы шли к Ахматовой пешком. Мандельштам топорщился. Он продолжал злиться на Ахматову за старое предложение пореже бывать у нее ахматовские штучки. Игра в уклончивость и с женщинами, и особенно с мужчинами, будто все потенциальные влюбленные, которых надо держать на расстоянии, действительно была нелепой и внезапно сменяла приветливость и прелестную дружбу, в которой Ахматова была непревзойденным мастером. Вторая причина, почему Мандельштам побаивался встречи – два выступления в печати, где мельком говорилось об Ахматовой. Слова о столпничестве на паркетине – просто грубый выпад, в котором Мандельштам потом очень раскаивался. Третья причина тревоги – он боялся, как встретят меня Ахматовы. Незадолго он водил меня к Цветаевой и обиделся на то, что она огрела меня как могла. С этими дикими женщинами никогда не знаешь, чего ждать. Опасения оказались напрасными. Ахматова выбежала в переднюю, искренне обрадованная гостям. Я запомнила слова: «Покажите мне свою Надю, я давно про нее слышала». Мы пили чай, и Мандельштам окончательно оттаял. Они говорили о Гумилеве, и она рассказывала, будто нашли место, где его похоронили, вернее бы сказать, закопали. Оба называли Гумилева Колей и говорили про его гибель как об общем личном несчастье. По имени они называли друг друга только за глаза. Встретились они очень молодыми, но величали друг друга по отчеству. Еще в моем поколении люди рано обретали отчество, и это хорошо звучало. Потом Ахматова спросила Мандельштама про стихи и сказала: «Читайте вы первый, я люблю ваши стихи больше, чем вы мои». Вот они, ахматовские уколы, чуть-чуть кольнуть, чтобы все стало на место. Это был единственный намек на статьи Мандельштама. Он долго читал стихи, и я почувствовала ее отношение к ним. Одним я могу похвастаться, я всегда умела спокойно молчать и не самоутверждаться, как многие жены, непрерывно влезая в разговор. Честно говоря, я считаю это большим достоинством, почему мне не дали за него премии. Во второй раз на Неве Мандельштам опять читал стихи, отчитывался за истекший период, как они говорили. Дважды они друг другу стихов не читали, так как запоминали их с первого чтения. Мне было интереснее посмотреть на Ахматову, чем ей на вашу Надю. И я запомнила наши первые встречи лучше, чем она. Она мне часто говорила, что ее дружба с Мандельштамом возобновилась благодаря мне. Я рада, если так, но считаю, что случилось это благодаря ей. Она проявила настоящее желание дружить и избежать нового разрыва. Для этого она сделала все и первым делом завязала дружбу со мной. В этом тоже ее активная доля. И я это очень ценю. Возобновлению добрых отношений содействовала и Оленька Судейкина. Ольгу я видела дважды под крышей с Ахматовой и много встречала на улицах. Как говорил Мандельштам, у нее был высокий коэффициент встречаемости. Она бегала по городу, собирая бумаги и продавая вещи для отъезда. Мила она была дома, а не на улице. У нее в запасе имелись тысячи игривых штучек, чтобы отвлечь от мыслей, развеселить и утешить усталого петербуржца. Оленька была вся в движении. Она стучала каблучками, танцующей походкой бегала по комнате, накрывая стол к чаю, смахнула батистовой или марлевой тряпочкой несуществующую пыль, потом помахала тряпкой, как платочком, и сунула его за поясок микроскопического фартушка. Подав чай, Ольга исчезла, чтобы не мешать разговору. Характер своей подруги она изучила. Ахматова, когда приходили гости, всегда выставляла своих сожительниц из комнаты, чуть не хлопая перед их носом дверью. В Ташкенте, когда мы жили вместе, большинство народу приходили к нам обеим, но дважды она выставляла и меня, потому что я задержалась на секунду при ее, а не при общих знакомых. В бродячие годы старости, когда она проводила зиму, странствуя по Москве от одной подружки к другой, задерживаясь у каждой по две недели, она хлопала дверью перед носом каждой приютившей ее хозяйки, пока та не приучалась к молниеносному отступлению. Ольга возникла в комнате, когда Мандельштам читал стихи, и, стоя в сторонке, разыграла взволнованную слушательницу, а потом снова исчезла. Мандельштам обращался с Ольгой с шутливой нежностью, а с Ахматовой очень по-товарищески, открыто, прямо и серьезно. Она отвечала ему тем же.
Не веря в воскресенье чуду, на кладбище гуляли мы. Ты знаешь, мне земля повсюду напоминает те холмы, где обрывается Россия над морем черным и глухим. От монастырских косогоров широкой убегает луг. Мне от владимирских просторов так не хотелось на юг. Но в этой темной, деревянной и юродивой слободе с такой монашкою туманной остаться значит быть беде. Целую локоть загорелый и лба кусочек восковой. Я знаю, он остался белый под смуглой прядью золотой. Целую кисть, где от браслета еще белеет полоса. Тавриды пламенное лето творит такие чудеса. Как скоро ты смуглянкой стала и к спасу бедному пришла, не отрываясь целовала, а гордую в Москве была. Нам остается только имя, чудесный звук, на долгий срок примишь ладонями моими пересыпаемый песок. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга, глава «Старые друзья».
Очень давно, еще в Киеве, мы с Мандельштамом зашли в книжный магазин «Оглобина», и я спросила, что это еще за Радлова? Мандельштам сказал, что Радлова, ученица Зеленского, поэтесса, пытается конкурировать с Ахматовой и плохо о ней говорит. Из-за этого друзья Ахматовой перестали у нее бывать. Он прочел смешной стишок-пародию про архистратега, который входит в иконостас. Стишок кончался многозначительным «и пахнет валерьяном», намек на роман Радловой с валерьяном Чудовским. Он был из тех, что, здороваясь, не снимает перчатку. Вакансию первого поэта женщины я сходу у витрины книжного магазина предоставила Ахматовой. Мандельштам и Эренбург говорили при мне о Цветаевой, но я отмахивалась от нее. Я допускала существование нескольких мужчин-поэтов, но для женщин мой критерий был жестче. Одна вакансия и хватит. И вакансия прочно занята, остальных по шапке. В пору моей молодости у каждого читателя был первый поэт, и я разделяла моду своего времени. В Цветаевой Мандельштам ценил способность увлекаться не только стихами, но и поэтами. В этом было удивительное бескорыстие. Увлечения Цветаевой были, как мне говорили, недолговечными, но зато бурными, как ураган. Наиболее стойким оказалось ее увлечение Пастернаком, когда вышла «Сестра моя жизнь». Пастернак много лет безраздельно владел всеми поэтами, и никто не мог выбиться из-под его влияния. Ахматова говорила, что лишь Цветаева с честью вышла из этого испытания. Пастернак обогатил ее, и она не только сохранила, но, может, даже обрела благодаря ему настоящий голос. Мне пришлось несколько раз встречаться с Цветаевой, но знакомство не получилось. Известную роль сыграло то, что я отдала вакансию Ахматовой и потому Цветаеву проглядела. Но в основном инициатива не дружбы шла от нее. Возможно, что она вообще с полной нетерпимостью относилась к женам своих друзей. В результате равнодушия друг к другу, предвзятого отношения и коллекции вздорных характеров, никто из нас не сумел сказать ни одного человеческого слова или, как говорили в старину, разбить лед. Мы все нахохлились и сами себя обокрали. Дело происходило в Москве летом 1922 года. Мандельштам повел меня к Цветаевой в один из переулков на Поварской, недалеко от Трубниковского, куда я бегала смотреть знаменитую коллекцию икон Остроухова. Мы постучались. Звонки были отменены революцией. Открыла Марина. Она ахнула, увидав Мандельштама, но мне еле протянула руку, глядя при этом не на меня, а на него. Всем своим поведением она продемонстрировала, что до всяких жен ей никакого дела нет. «Пойдем к Але», — сказала она, — «вы ведь помните Алю», а потом, не глядя на меня, прибавила, «а вы подождите здесь, Аля терпеть не может чужих». Мандельштам позеленел от злости, но к Але все-таки пошел. Парадная дверь захлопнулась, и я осталась в чем-то вроде прихожей, совершенно темной комнате, заваленной барахлом. Визит к Але длился меньше малого, несколько минут. Мандельштам выскочил от Али, поговорил с хозяйкой в прихожей, где она догадалась зажечь свет. Сесть он отказался, и они оба стояли, а я сидела посреди комнаты на скрипучем и шатком стуле и бесцеремонно разглядывала Марину. Она уже, очевидно, почувствовала, что переборщила, и старалась завязать разговор. Но Мандельштам отвечал односложно и холодно своим что ни на есть петербургским голосом. «Дурень!» — выругал бы Цветаеву глупо, откровенным голосом, как поступил бы в 30-е годы, когда помолодел и повеселел, и все бы сразу вошло в свою колею. Марина успела рассказать о смерти второй дочки, которую ей пришлось отдать в детдом, потому что не могла прокормить двоих. В рассказе были ужасные детали, которые не надо вспоминать. Разговора не вышло. Знакомство не состоялось, и, воспользовавшись первой паузой, Мандельштам увел меня. Цветаева готовилась к отъезду. В ее комнату большую, рядом с той, куда она водила Мандельштама к дочери, въехал Шенгели. Заходя к нему, мы сталкивались с Цветаевой. Теперь она заговаривала и со мной, и с Мандельштамом. Он прикрывался ледяной вежливостью, а я, запомнив первую встречу, насмешничала и сводила разговор на нет. Марина Цветаева произвела на меня впечатление абсолютной естественности и сногсшибательного своенравия. Я запомнила стриженную голову, легкую, просто мальчишескую походку и голос, удивительно похожий на стихи. Она была с норовом, но это не только свойство характера, а еще жизненная установка. Ни за что не подвергла бы она себя самообузданию, как Ахматова. Сейчас, прочтя стихи и письма Цветаевой, я поняла, что она везде и во всем искала упоения и полноты чувств. Цветаева уехала, и больше мы с ней не встречались. Когда она вернулась в Москву, я уже жила в провинции, и никому не пришло в голову сказать мне об ее возвращении. Действовал инстинкт сталинского времени, когда игнорировали вернувшихся с Запада и не замечали случайно уцелевших родичей погибших. Обо мне почти сразу Харджиев или Герштейн сообщили Ахматовой, что я опровинциалилась и стала учительницей, чего и следовало ожидать. Провинциальные учительницы были гораздо больше похожи на людей, чем мои блестящие москвичи. Ахматова не захотела выдавать доносчика, да я и не настаивала, потому что случай типический. От семьи ссыльного отказываться неудобно. Лучшие среди нас искали для своего отказа приличный предлог. Чаще всего они объясняли свое отступление тем, что им стало неинтересно с загнанным, потому что он поблек, стал другим. В роскошной империи нового стиля шел пир и каждый день приносил новости. Обсуждали пьесы Светлова, стихи Сельвинского, базис и надстройку, фильм с псами-рыцарями и течение рек, которые собирались повернуть вспять. Какое было дело вдове какого-то Мандельштама до какой-то Цветаевой? Обе они опровинциалились, одна в Париже, другая в стоверстной зоне. Я быстро научилась никому не звонить по телефону и никуда не заходить без упорного зова. До войны никто и не звал, после войны чуть-чуть, двое-трое. Одна Ахматова была тверда в своей дружбе, как никто. Цветаева не выдержала еще одной изоляции, в которую попала в Прикамском городке. Асеев и Тренев поучали ее смирению. В дни войны никого не интересуют отдельные судьбы и бывшие поэты. Отдельные судьбы не волновали никого ни в дни войны, ни в годы великих и малых достижений. На том стоим. Это совсем не трудно стоять на таком. Техника отлично разработана. Я пожалела, что не видела Цветаеву, когда в Ташкенте Ахматова рассказала про встречу с ней. Это была первая и единственная встреча за всю жизнь. Цветаева жаловалась на брехню Георгия Иванова, который переадресовал обращенные к ней стихи Мандельштама неизвестной докторши, содержанки богатого армянина, ну и воображению этого халуя. Я отлично знала, что стихи написаны Цветаевой на розвальнях, уложенных соломой, в разноголосице девического хора и, не веря, воскресенье чуду. А может, лучше, что мы не встретились. Автор попытки ревности, она, видимо, презирала всех жен и любовниц своих бывших друзей. И Ахматова, и Цветаева — великие ревнивицы, настоящие и блистательные женщины, и мне до них как до звезды небесной. Ахматова справедливо считала отсутствие ревности женской бездарностью и с восторгом повторяла, что появись у нее соперница, она ее задушит собственными руками. Ахматова грозилась другу, что из-за плеча твоей невесты глянут мои полузакрытые глаза и берегись твоей подруги страстной поведать мой неповторимый бред. Но со своими соперницами дружила и даже жалела их. Ее гнев и ревность были обращены против реальных виновников всех бед. Цветаева же здорово растоптала соперницу. «Как живется вам с простою женщиной без божеств, с пошлиной бессмертной пошлости? Как живется вам с товаром рыночным? Как живется вам с стотысячной? Вам, познавшему Лилит». Она бы мне, рыночному товару, показала, что не следует соваться в чужие и запретные области. Я поражаюсь неистовой силе и самоотдаче Цветаевой. Такие женщины — чудо. Она, конечно, права, что топчет всех, кто не знает пира чувств. Эти две, Цветаева и Ахматова, умели извлекать из любви максимум радости и боли. Им можно только позавидовать. Я ведь действительно не знала боли в любви и не ценила боль. Меня наградили другой болью, никому не пожелаю. Простым смертным это не дано.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.